по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1016-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Наша программа сегодня выходит в записи целиком. Но вначале мы в любом случае будем читать ваши комментарии, будем читать ваши сообщения. А потом мы будем вместе читать Священное Писание, как, собственно, мы с вами и делаем. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы при этом используем материал доктора богословия Джона Вернона Маги. Сегодня мы с вами завершаем чтение послания Иакова, и в следующий раз мы перейдем с вами к Ветхому Завету, вернемся к Ветхий Завет и будем читать книгу пророка Иаиля. Но следующий раз, если вы слушаете нас в прямом эфире, будет не завтра. Следующий раз будет через 16 передач. Дело в том, что, начиная с завтрашнего дня, в прямом эфире мы будем повторять наш цикл по посланию Иакова. И дальше уже мы перейдем к книге пророка Иаиля в августе. Кажется, это будет 6 августа. Следите, пожалуйста, за информацией в нашей группе, особенно в нашей официальной группе по страницам Библии, в ВК и Facebook. Там вся информация есть. Ну и кроме того, вы всегда можете найти в наших группах записи уже вышедших программ. Как, кстати, они есть и на сайте theos.fm, и в приложении Theos. И там же вы можете нам писать, вы можете писать комментарии, оставлять ваши мысли, оставлять ваши соображения. Даже в это время мы эти комментарии будем читать. Я хочу особенно поблагодарить сейчас наших волонтеров, наших добровольцев, которые помогают в этом нашем совместном служении, которые отвечают на комментарии, которые отвечают на вопросы волонтеров, которым не все равно, и которые, собственно, очень и очень важную часть этого служения, важную работу в этом нашем совместном деле делают. Это очень здорово. Давайте начнем с ваших комментариев, потому что комментариев было немало. Да, кстати, сегодня в группах мы опубликовали вопрос, и это традиционный вопрос. Мы традиционно его задаем в заключении чтения книг Священного Писания. И вопрос таков. Вот для вас лично, что Господь вам открыл? Что Господь вам показал в послании Иакова? Чему вас научил? Что для вас было новым, неожиданным, необычным? Может быть, в чем-то обличил, и вы захотите об этом сказать. Не обязательно, кстати, да, потому что, ну вот если обличил, это между Богом и вами. Но, ну, что-то такое, что действительно вам Бог открыл, и вы хотели бы этим поделиться с другими людьми. Напишите, пожалуйста, в наших сообщениях, в наших группах. Ну, а пока давайте посмотрим то, что вы прислали несколько раньше. Я начну с ситуации, о которой рассказала госпожа Беладонна. Это комментарий к комментарию. Я вчера читал сообщение от Александры, и Александра рассказывала о людях, которые манипулируют другими через то, что ну вот я для тебя всю жизнь положил или положила, да, я все для тебя отдал или отдала, а ты одно, другое, третье. Я говорил о том, что такие манипуляции распознаются именно потому, что человек пытается получить что-то хорошее для себя. То есть, а вот теперь ты мне должен или а теперь ты мне должна. Госпожа Беладонна рассказывает несколько иную ситуацию. Она пишет, я знаю одного пастора, который в атеистическое время лишился хорошей работы и карьеры из-за веры. Он часто говорит об этом пастве, как бы упрекая. Что здесь ответишь? Давайте так. Во-первых, я понимаю этого пастора. Возможно, вам сейчас будет несколько странно это слышать, да, но я его понимаю. Я мало жил в атеистическое время, я уж точно не был пастором в атеистическое время. Да и верующим в атеистическое время я был всего несколько лет. И в этом смысле пострадать за веру мне не довелось. Но иногда, вы знаете, возникает такое желание посидеть и поворчать. Ну, например, сказать, как же вот вы так? Это в наше время у нас Библии не было. У нас Библия была на вес золота. Мы ее ценили, мы ее читали. А у вас Библии столько и в печатном виде, и в интернете, и так далее, а все равно не цените, не читаете. Вот уфу-фу-фу, как вы так можете? Я понимаю эту историю. Я понимаю вот это желание как-то таким образом, ну, я не знаю, дать легкого пинка, что ли, через, ну, скажем так, через определенное чувство вины. вот человек такой, понимает, я это не делаю, а мог бы делать, и он начнет это делать. Проблема заключается в том, что чувство вины может довести только до некого определенного предела. Дальше нельзя. Чувство вины – это не помощник. Чувство вины может как-то заставить человека задуматься. Или даже не чувство вины. Расскажу историю своей жизни. Моя бабушка пережила блокаду Ленинграда. И она рассказывала мне еще в раннем-раннем детстве про то, как выглядел блокадный хлеб. И рассказывала она в связи с тем, что, ну, что я кинул хлеб, я бросил кусок хлеба. Для нее это было совершенно немыслимым, для нее это было совершенно неслыханным. И вот, да, как ты так мог? Вот, а вот мы в блокаду и так далее. И знаете, на меня подействовало. Этого было достаточно. И это был урок, который я усвоил на всю жизнь. Но обратите, пожалуйста, внимание, что ни моя бабушка в этой истории, ни пастор в той истории, которую рассказали вы, госпожа Беладонна, не говорит это для того, чтобы получить какие-то свои преференции. Ну вот, если бы этот пастор говорил, я за веру страдал, а вы теперь мне, не знаю, зарплату повысить не хотите, это была бы одна история, это была бы реальная манипуляция. Но я так почему-то предполагаю, что человек исходит все-таки из другого. Я за веру страдал, и я хотел ее сохранить, хотел ее вам передать, и вот до вас что-то не доходит. Да, как вам это оценить? А вы не цените. И мне обидно от того, что вы это не цените. Опять-таки, это не значит, что так всегда можно. Не стоит вымещать свои обиды на других. Но порою высказывать такие вещи можно. Поэтому в человеке, который говорит, вот я за веру пострадал, ну, я не могу прямо сказать, что это манипуляция. Хотя потенциал для манипуляции здесь, конечно, есть. Вот как-то так. Ну, в любом случае, это не та ситуация, когда вот человек говорит, ну, я все отдала, а теперь вы ко мне как-то вот так относитесь и так далее. Жанна Михайлова пишет, очень назидательные и полезные передачи. Спасибо за них. Жанна, мы ведь все команда. И слушатели, и волонтеры, и звукорежиссеры, и те, кто занимаются техническим обеспечением, и ведущие программы. Мы все делаем одно дело. И, кстати, сразу прочитаю еще одно письмо, еще одно сообщение. Оно как раз к этому же. Пишет Лариса Лютова. Спасибо огромное. Опять получила для себя ответ. Совершенно неожиданно. Сколько раз уже так было. Божьей помощи и благодати всем. Вот, смотрите, Жанна, Лариса, я ведь когда готовлю эти передачи, когда читаю Священное Писание, готовясь к эфиру, когда готовлю план программы, когда записываю эти программы, потом их редактирую, и когда читаю ваши сообщения, готовлюсь на них ответить, молюсь о вас и молюсь о том, как ответить на эти сообщения. Вот на протяжении всего этого, да, и ведение тоже, конечно, ведение программы тоже, на протяжении всего этого процесса Господь многое мне показывает, Господь многое мне открывает. И вот точно так же, как вы говорите, спасибо за откровение, за возможность подумать, поразмышлять, точно так же и я говорю спасибо. Я говорю спасибо Господу, я говорю спасибо и вам, нашим слушателям, участникам этих программ, которых Господь использует для того, чтобы все это происходило. Вообще изучение Библии – это ведь штука совместная. Да, есть личное изучение Библии, но из личного изучения Библии всегда есть переход дальше, всегда есть переход и в применение для себя, и в то, чтобы передать другим. Инструмент, которым мы не пользуемся, приходит в негодность, он ржавеет, он рассыпается. Также и здесь. Если изучение Библии для себя только, вот просто потому что я хочу, то слово «в вас» так и будет мертвым, оно не будет живым. Ну, потому что вы не будете передавать, потому что вы не будете делиться. Помните, мы как-то уже говорили о том, что изначально Бог давал свое благословение для того, чтобы делиться. И еще одна мысль в связи с этим. Может ли Бог к нам обращаться напрямую, и насколько ему нужны другие люди в том, чтобы донести до нас его Божие Слово? конечно, может напрямую обращаться. И обращается напрямую. И другие люди, сейчас скажу вещь, которая вам может показаться внутренним противоречием, но это не так. Другие люди, ему на самом деле не нужны, чтобы донести до нас Божие Слово. Он может просто напрямую к нам говорить. Но он решил обращаться через других людей. Он решил к нам обращаться друг через друга. Он решил к нам обращаться также через христианских авторов, через писателей, через проповедников и так далее. Это его решение. И тут мне вспоминаются две истории, которые кажутся противоречащими друг другу, но они совершенно тоже друг другу не противоречат. Нужна ли помощь учеников, чтобы ловить рыбу? Евангелие от Луки, 5 глава. Иисус просит у Петра закинуть сети. И это после того, как Петр всю ночь ловил и ничего не поймал. И вы помните, какой был огромный улов. Это было на Галилейском озере. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Тоже Галилейское озеро, те же ученики. И они ловят всю ночь. И они ничего не поймали. И Иисус на берегу, они видят его, он зовет им. И он говорит, идите завтракать. А что было на завтрак, помните? Рыба была на завтрак. А теперь вопрос. Откуда взялась эта рыба? Как она из озера Галилейского или из моря Галилейского попала к их завтраку? Ведь у Иисуса не было помощи. Значит, Иисус на самом деле мог наловить рыбу и без них. И в том же Евангелии от Луки, 5 глава, Иисус говорит Петру о том, что Петр будет ловить человека, ловцом человеков. И опять-таки, давайте поймем, просто чтобы у нас не было какого-то такого самовознесения или превознесения. Иисус может открывать свое слово и сам напрямую. И он зачастую это делает. Он делает это там, где нет миссионеров, он делает это там, где нет других христиан. Он может это делать. Но он по своей милости, по своей благодати решил избрать нас, слабых, ошибающихся, заблуждающихся порой. Он так решил. Он так захотел. Вот так оно в благовестии, и так оно в чтении и изучении Священного Писания. Поэтому, да, мы принимаем благодарности, которые вы пишете, но мы также понимаем, и я понимаю, что эти благодарности Богу. И что в этой нашей такой группе по изучению Библии, группе по изучению Священного Писания, большой такой группе, да, серьезной такой группе, всемирной группе, каждый из нас что-то получает от других. И я, ведущий этих передач, несомненно, много получаю через вас от Господа и вот от общения с вами, от этого нашего совместного чтения Библии. Игорь Фитенков напоминает, он пишет, «Попрошу обратить внимание на тот факт, что в то время, когда формировалось христианское монашество, протестантизма с его еретическим богословием не существовало». Насчет еретического богословия – как раз в то время были церковные соборы, вселенские соборы, которые как раз и определили, что такое первые ереси, и дали отпор первым ересям. Собственно говоря, ересь – это то, что не соответствует учению церкви, сформулированному на первых вселенских соборах. И протестантизм ересью в этом контексте вы никак не назовете. Да, протестантизма, кстати, тогда не было, вы совершенно правы. И, между прочим, была вообще единая церковь. Но эта церковь, кстати, называлась словом «католика». Так, на минуточку. А так, да, вы правы. Вот, Софа Рилли интересную вещь спрашивает. Она ссылается на слова Иисуса Христа. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Софа пишет, «А зачем мужаться, если Иисус победил?» Вам начинает отвечать Карина Герасимова. Она пишет, нам все равно придется бороться с этим миром. Карин, не только с этим миром. А нам все равно придется бороться с искушениями. Нам все равно придется бороться с грехом. Нам все равно придется бороться с противостоянием, которое обязательно будет. Оно будет снаружи, оно будет изнутри. Поэтому, да, нам придется бороться. Теперь Иисус нам сказал, мужайтесь, я победил мир. Это концовка. Но на пути к этой концовке, на пути к этому результату, будут самые разные испытания, будут самые разные искушения. И любой христианин, на самом деле, я думаю, здесь со мной согласится, когда я скажу о том, что да, мы можем знать, что все будет хорошо, но в какой-то момент бывает так плохо, что даже по поводу этого финального результата возникают сомнения. То есть я знаю, что будет здорово, я знаю, что Христос победил мир, но мне нужно мужаться, и мне нужно об этом вспоминать. Потому что порою испытания столь серьезны, что появляется мысль, а вдруг-то что-то не так? А вдруг-то я что-то не понял? И христианин, который ходит по этому миру, ходит по этой земле таким поверженным, побитым, это на самом деле и очень тяжелое свидетельство. То есть такому христианину самому тяжело, и рядом с ним людям тоже тяжело. Иисус говорит сразу эти две вещи. Во-первых, он предупреждает, в мире будете иметь скорбь, но концовка известна, концовка открыта. Мужайтесь, я победил мир. Сомнения бывают. И вот как раз это мужайтесь необходимо именно тогда, когда приходит эта неуверенность, когда искушение слишком велико, когда трудности слишком велики. Мужайтесь, я победил мир. Это, знаете, как вот ты думаешь, ну да, мне же сказали, что все будет хорошо. Но это когда-то оно будет хорошо, а сейчас-то оно как? Вот разговор здесь именно про это. Жанна вспоминает то, о чем мы говорили неоднократно. Библия нигде не говорит, что деньги – это зло. Дело не в деньгах, а в сердце человека. Совершенно точно сказано. Да, так оно и есть. Это примерно то же самое, что про многие инструменты. Радио. Когда-то считалось, да, некоторые христиане даже считали, что радио – это зло. Потом стали говорить, что телевидение – это зло. Потом стали говорить, что интернет – это зло. Потом выяснилось, что все это может быть инструментом в руках зла. А может быть также инструментом и в Божьих руках. Чем оно будет, зависит от того, как мы этим будем пользоваться, как мы это будем употреблять. Вот примерно здесь, насколько я могу судить, такая же ситуация, такая же история. Кстати, на нашем сайте theos.fm вы можете финансово поддержать наш проект. Ну, потому что и зарплаты людям платить надо, и техническое обеспечение нужно. Тут много всего, на что действительно нужна поддержка. Если предположить на минуточку, а в Библии такого не написано, если предположить на минуточку, что деньги – это зло, что же получается, что мы просим немножко зла, чтобы поддержать проект? Нет, конечно. Вот когда человек приклеивается к этим деньгам, приклеивается к этим ресурсам, это действительно зло, это действительно проблема. Тут Жанна предлагает также спросить богатого перед смертью, счастлив ли он. Знаете, мне такого сделать не доводилось. Возможно, кому-то из вас доводилось. Если так, напишите об этом. Будет интересно узнать, и можно будет поделиться этим и с другими тоже. А вот разговаривать с людьми очень богатыми, очень обеспеченными, но при этом также очень несчастными, мне доводилось. Люди, которых постоянно заботят какие-то вопросы, какие-то проблемы. И самое страшное – люди, которые постоянно недовольны. И знаете, что интересно? Недовольство, вот это ворчание по жизни, оно выглядит одинаково у богатых, у бедных, неважно. Оно выглядит абсолютно так же. Человек недоволен, человеку одного не хватает, другого не хватает. И все неправы, только он прав. И жизнь, ну, скажем так, не удалась. Оно не измеряется богатством или бедностью. Оно измеряется духовным состоянием. Оно измеряется тем, что у нас в наших отношениях с Богом. И, с другой стороны, мне доводилось, я полагаю, что и вам тоже доводилось видеть, в общем-то, бедных, но вполне себе счастливых людей. Так что никакого пропорционального соотношения здесь, конечно, нет. Завершаем сегодня читать книгу Иакова, послание Иакова, а потом у нас будет перерыв, и Бог даст, встретимся с вами уже в августе и будем читать книгу пророка Иоиля. Давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к чтению Писания. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, Мы просим Тебя, научи нас сейчас и открывай нам Слово Твое Святое. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1016-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к заключению послания Иакова. На самом деле, я очень рад, что мы так подробно его разбирали, потому что зачастую посланием Иакова как-то пренебрегают. Особенно в некоторых церквях, где читают постоянно Павла, а про Иакова как-то забывают и начинают даже говорить, что Иаков и Павел поспорили. Мы с вами уже видели, что, конечно, никак они не поспорили. Я думаю, что вы также оценили, какую важность имеет послание Иакова в Божьем Слове. В прошлый раз мы с вами говорили о богатстве и о богатых. И мы увидели, что богатство – это источник переживаний, источник забот для богатых. И кроме того, мы увидели недолговечность, зыбкость богатства в свете грядущего пришествия Иисуса Христа. Однако пятая глава послания Иакова этим не оканчивается, и сегодня мы с вами продолжим ее читать. Напомню также, что Бог не осуждает богатство само по себе, но есть две вещи, которые Он осуждает. Во-первых, Бог осуждает, когда ради богатства люди идут у других по рукам и головам, карабкаясь по лестнице вверх. Это может быть служебная лестница, карьерная лестница, это может быть лестница обогащения. Во-вторых, Бог осуждает тех, кто нечестиво собирает и тратит эти богатства. То есть речь идет и о накоплении, и о трате ресурсов. Я еще раз перечитаю 5 стих. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания». И я использовал здесь такую русскую поговорку «наесться как на убой». Вот на день заклания это, собственно, и есть на убой. Мы с вами знаем, что сегодня главная проблема нашего мира – это проблема греха. Грех пронизывает всю нашу природу. Он находится в нашей природе. Но есть еще одна проблема. И она, между прочим, следует из проблемы греха. Это неравенство распределения ресурсов. Собственно, это и есть разделение на богатых и бедных. И об этом часто говорят той известной фразой «бедные продолжают беднеть, а богатые – богатеть». Читаем 6 стих. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Богатые, властные представляют собой некую силу, и эта сила может быть бездушной, как каток, который закатывает асфальт. Эта сила может закатать под себя людей. Ну и предупреждение для христиан заключается в том, что на земле эта сила может закатать под себя и праведника. Мы знаем, что у нас праведность Иисуса Христа, потому христиане и названы праведниками. Но эта сила, сила мирская, этот каток, может закатать под себя и нас тоже. И богатым людям, как кажется, все сходит с рук. Это как раз и беспокоило царя Давида. Он замечал, например, что когда он, Давид, делает что-то не так, Бог его наказывает. А вот богатые люди живут припеваючи. И потом уже было отмечено, например, что царь Вавилонский живет припеваючи, как будто ничего не происходит. И до этого ассирийцы жили припеваючи, как будто ничего не происходит. И это при том, что эти люди снова и снова грешат. Однако мы также отметили, что богатство никогда не приносило и до сих пор не приносит настоящего подлинного счастья своим обладателям. А что же делать верующим людям? Что нам сегодня делать? Надо ли нам участвовать в политической деятельности? Надо ли нам участвовать в выборах? Надо ли нам как-то влиять на правительство, на государство? Думаю, да, конечно. Настолько, насколько это возможно по закону нашей страны. Но при этом важно понимать, что ключевое решение проблем принесет только Христос. Давайте прочтем 7 стих 5 главы послания Иакова и увидим там, что нам еще делать. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». О раннем и позднем дожде мы еще будем говорить с вами, когда дойдем до книги пророка Иоиля, и это будет очень скоро. Но кроме того, мы с вами, когда читали пророков, ведь уже замечали, что там немало говорится о втором пришествии Иисуса Христа. И вот когда Христос установит свое царство, именно тогда бедные люди впервые в жизни испытают честное отношение к себе. Они поймут, что такое справедливость. Да, впервые будет справедливость по отношению к бедным. И Священное Писание об этом неоднократно говорит. Вот, например, книга пророка Исаии, 11 глава, 4 стих. «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине». Так что, да, праведный суд действительно будет. И произойдет это, когда придет Христос. Но пока этого до сих пор не было. Никакими политическими или экономическими решениями этого не добиться. Знаете, я не хочу показаться пессимистом, но поймите, пожалуйста, наша единственная надежда в Иисусе Христе. И если уж кому-то и стоит прежде всего ожидать Иисуса Христа, так это бедным людям нашего мира. Потому что Христос даст им подлинную справедливость, когда установит свое царство на земле. «Итак, братья, — читаем мы в 7 стихе, — будьте долготерпеливы до пришествия Господня». И дальше аналогия. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Да, это великие слова. Пришествие Христа исправит кривизну этого мира. И говорится об этом снова и снова. Перечитайте, например, Нагорную проповедь, эту конституцию, это законодательство Небесного Царства. И вы увидите, что Бог даст бедным справедливость. Например, прочитайте Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 22 стихи. Сейчас читать не будем, сами это сделайте, пожалуйста. Ну а в конце 7 стиха 5 главы послания Иакова перед нами аналогия с земледельцем. Вы же понимаете, что земледелец, который только что засеял поле, не пойдет на следующее же утро смотреть, что там выросло. Он будет ждать, он будет вкладываться в это поле. И уже в конце, после долгого напряженного труда, придет жатва. Скажу сейчас очень аккуратно. Мы часто слышим такую аналогию. Говорят, мы несем Божие Слово, и это почему-то называется жатвой. Мы хотим сразу увидеть плод. Но плод и та жатва, о которой говорится в Священном Писании, это все-таки немножко разные понятия. Я не согласен с мыслью о том, что жатва происходит уже сейчас. Помните, Иисус, неся свое служение в самом конце эпохи закона, посылал своих учеников к Израилю, и он сказал о том, что жатва велика, а делателей мало. Но это был конец эпохи закона. И всякая эпоха кончается судом. Вот так же и эта наша эпоха тоже окончится Божьим судом. Тогда и будет жатва. Об этом мы читаем, например, в Евангелии от Матфея, 13 глава, где написано, что Он пошлет своих ангелов, и именно они будут собирать жатву. Так что у нас с вами сегодня еще не жатва. У нас с вами посевная, у нас сеяние. Мы сеем семя. И мое дело сегодня именно в этом – сеять семя. Ничего больше я делать сейчас не могу. Я учу Божьему Слову, и какое-то слово падает на добрую почву, а какое-то падает на почву каменистую. Да, приходят люди ко спасению. Да, люди возрастают в Иисусе Христе. Но жатва будет в конце времен, и жатву будем проводить уже не мы с вами. Читаем 8 стих. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Мы призваны жить в свете пришествия Иисуса Христа. И об этом снова и снова говорится в Писании. Укрепите сердца не просто потому, что вам так сказано, но потому что приближается пришествие Господне, потому что приближается то время. У нас с вами сегодня есть все основания для того, чтобы укрепить сердца. 9 стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». «Не сетуйте» можно переводить также «не ворчите» или «не бурчите». Знаете, это было бы очень странно. Вы судите друг друга, судите других, и вдруг понимаете, что вы в присутствии Христа, и Христос судит вас. Представляете себе такое? Иаков говорит: «Приведите свой дом в порядок, разберитесь в нем сами, или он придет и будет разбираться». Ну а мы читаем дальше 10 стих. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Помните, друзья, что пророки – это пример и для нас с вами. Они тоже страдали, но при этом они были терпеливыми, и они продолжали нести Божие Слово. Пророческое служение гарантированно было служением страдания, но они продолжали это служение нести. 11 стих. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Тут интересная история. Написано: «Вы слышали о терпении Иова». Честно говоря, лично мне кажется, что Иов был не особенно терпелив. Но Священное Писание говорит иначе. «Вы слышали о терпении Иова». И я принимаю то, что говорит Священное Писание. Кроме того, тут интересная мысль. Получается, что терпение Иова развивалось. Он учился этому терпению. Мы читаем: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». То есть вы видели, к чему все это привело. «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Так что изначально Иов не был настолько терпелив, но он научился терпению, и вы об этом терпении слышали. И обратите, пожалуйста, внимание, что Господь проявляет милость к Иову, несмотря на те глупости, которые Иов порою говорил. И Господь сострадает Иову в его скорби. Да, читая книгу Иова, мы с вами видели, что ее главный герой к концу жизни приобрел великие уроки. Читаем дальше 12 стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакую другую клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению». Об этом же Христос говорит в Нагорной проповеди. «Когда вы обещаете что-то сделать, это должно быть столь же серьезно, как и клятва в суде. Да, значит да. Нет, значит нет. Сказал, сделал». Об одном моем знакомом говорили: с него не надо брать расписку. Его слово надежнее любой расписки. И вот это, по-моему, замечательный пример для подражания. Сказал, значит сделал. Вот так и должно быть. Кстати, я сказал про клятву в суде. К сожалению, сегодня и клятвы в суде порою пренебрегают. Так что, наверное, аналогия не очень удачна. Читаем дальше 13 стих. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы». Мне очень нравится здесь этот подход. Если вам тяжело, если вы страдаете, страдает ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто из вас, пусть поет псалмы. Иногда мы эти вещи путаем. Я как-то был в церкви, где лидер поклонения начал говорить такие странные вещи. Он говорит: пожалуйста, сейчас все встаньте, улыбнитесь друг другу, похлопайте друг друга по плечу и давайте вместе улыбаться. Я потом подошел к этому человеку и сказал: Послушайте, у нас в церкви сейчас есть люди, которые страдают. У нас есть люди, которые без работы. У нас есть люди, у которых близкие болеют. Да что, люди, которые сами только что переболели. Зачем вы давите на людей? Зачем вы призываете их улыбнуться, если улыбки у них сейчас нет? Иаков говорит ровно о том же, но Иаков абсолютно честен и искренен. Если кто страдает, пусть молится. А если кто весел, то радостен, тот пусть поет псалмы. Во время поклонения, даже во время радостной песни, кто-то может сидеть и молиться. У него сейчас не то настроение, чтобы петь радостную песню. Но важно, чтобы он приходил к Господу. Приходил так, как может прийти он сейчас. Как Господь ему дает силы, как Господь его приводит. Если кто-то будет просто сидеть в церкви и рассуждать о своем, это, конечно, плохо, это недопустимо. Но ровно так же недопустимо заставлять людей славить Бога и уж тем более улыбаться по указке.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Знаете, у меня немало друзей среди пятидесятников и харизматов. И, возможно, сейчас эти люди выключат трансляцию, они перестанут слушать. Однако я хочу кое-что рассказать. Я знал человека, который выбросил инсулин, прописанный его сыну, потому что считал, что Бог сам сверхъестественным образом его сына исцелит. В результате этот парень умер. А отец сделал следующий шаг. Отец стал говорить, что Бог его воскресит, потому что его помазали старшие братья в церкви. Кстати, старшие братья той общины, руководители той общины утверждали, что ничего подобного они никогда не говорили, ничего подобного они никогда не обещали. Отец скорее выдает желаемое за действительное. И я склонен верить все же этим лидерам, этим старшим братьям. А теперь вопрос. Есть ли Божья воля на то, чтобы любой заболевший христианин был исцелен? Если вы скажете «да», и вы доведете эту линию рассуждений до логического конца, то вы придете к тому, что христианин физически в этом мире никогда не умрет, и он будет исцелен от всякой смертельной болезни. Но, друзья мои, это же абсурд. Так вот, я считаю, что это жестокий обман говорить, что Божья воля – исцелить всех. Но что же говорит Иаков? Вот смотрите. Кто-то из вас болеет, и что делать этому человеку? Нужно призвать старейшин церкви. И пусть они молятся над ним. И пока все понятно, и это, кстати, очень правильно. Порою мы, христиане, пренебрегаем молитвой. Мы не говорим людям, не говорим другим христианам о своих болезнях. Мы думаем, зачем? А вот именно за этим, чтобы за нас молились. И чтобы мы молились за других. И чтобы лидеры церкви могли молиться за тех, кто есть в этой церкви. Итак, первое совершенно очевидно. Пусть призовет старейшин, пусть призовет пресвитеров, и они пусть молятся. А вот дальше перед нами дипричастный оборот. Пусть молятся, помазав его елеем во имя Господне. Давайте сначала разберемся со словом «помазание». Дело в том, что в русском переводе Библии помазание соответствует не одному, а двум разным греческим словам. Одно из них мы хорошо знаем. Это слово «крио». Именно от него происходит слово «христос» – «помазанник», «мессия». Это слово указывает на помазание в религиозном смысле. Это конкретно помазание особым маслом – елеем. И это слово используется в Новом Завете всего 5 раз – и во всех этих случаях речь идет о помазании Иисуса Христа Духом Святым, которое совершил Бог Отец. Однако есть и еще одно слово. И это слово «алейтхо». И это слово неоднократно используется в Новом Завете. Например, в Евангелии от Матфея, 6 глава, 17 стих. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». В данном случае помазание не имеет религиозного смысла. Это просто положить немного масла или немного крема на лицо, чтобы хорошо выглядеть. А теперь скажу очень аккуратно. Слово «алейфо» – это слово вполне обыденное, повседневное. Ну а другое слово «хрио» – это священное и религиозное помазание. И в данном случае, в 5 главе послания Иакова, используется как раз слово «алейфо». И все, что оно значит – «растереть маслом». Помните, когда заболел царь Иезекия, его больное место помазали маслом? Вот именно об этом говорит Иаков. Лекарства в то время делались на масляной основе. Призовите старейшин, чтобы помолились, и помазали вас маслом, и дали вам лекарства. То есть старейшины сделают и то, и другое. Исцеление здесь происходит не от особого религиозного действа. Помазать маслом в данном случае аналогично тому, чтобы дать лекарство. Я также предполагаю, что среди старейшин церквей были и врачи тоже. Ну или, по крайней мере, люди, которые разбирались в медицине. Переводя на современный язык, мы можем сказать примерно следующее. Если вы болеете, просите о молитве, причем просите о молитве всех, и обязательно просите лидеров церкви. Это очень важно. И второе, принимайте лекарства, идите к врачу, лечитесь, не пренебрегайте своим здоровьем. Это не просто про то, что, к сожалению, в некоторых церквях у нас бывает, когда человек, который совершенно не разбирается в медицине, но он старейшина или пастор церкви, поливает на больного какое-то непонятное масло из непонятной бутылочки. Помолитесь и лечитесь, идите к врачу, заботьтесь о здоровье. И дальше, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Интересно, что не сказано «исцелит его помазание». Исцелит его именно Господь по молитве веры. Если он сделал грехи, простятся ему. Да, очень часто болезнь – это время, когда мы испытываем свое сердце перед Богом, и время, когда Господь ведет с нами очень и очень непростые беседы. И дальше 16 стих, давайте его прочитаем. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Обратите, пожалуйста, внимание. Грехи прощает Бог, и мы приносим наши грехи Богу. В проступках мы признаемся друг другу. Существуют церкви, где христиан заставляют малознакомым людям в общине рассказывать буквально обо всем. Иаков же говорит иначе. Мы каемся в грехах перед Богом. Мы признаемся в проступках друг другу. Если я в чем-то виноват против тебя, я признаюсь в этом перед тобою, я скажу об этом тебе. Естественно, перед Богом также. Если ты в чем-то виноват передо мною, то ты также признаешься передо мной. Но я не обязан рассказывать тебе о своих грехах, точно так же, как ты не обязан мне о них рассказывать. Это между мной и Богом. Есть здесь, правда, одно исключение, оно касается пасторов-служителей. Пасторы-служители действительно поставлены в особое духовное положение. К нам приходят люди, и люди зачастую действительно признаются в грехах. И вот здесь какая вещь. Мы не можем нажимать на людей, чтобы они признавались. Но мы можем объяснять, насколько важна исповедь. Это исповедь перед Богом и также перед служителями, которые поставлены Богом. Но это ни в коем случае не может быть под давлением. Если я чувствую побуждение поговорить с пастором о том, что происходит в моей жизни, я пойду и поговорю. Тем более, что мы вместе будем молиться об этой ситуации. Но будет неправильно, если я пойду говорить с пастором по принуждению, потому что меня заставляют. И тут важная история дальше, в конце стиха. «Много может усиленная молитва праведного». Эту праведность мы имеем в Иисусе Христе. Это не наша праведность. Исцеление тела происходит одновременно с исцелением души и исцелением духа. Это и есть восстановление целостности, а не просто преодоление некой болезни. Исповедуясь перед Богом в грехах и признаваясь друг другу в проступках, мы решаем важнейшую проблему, решаем важнейший вопрос, который есть у каждого из нас. И происходит также и исцеление. Молясь друг за друга, мы поддерживаем друг друга. Многое может усиленная молитва праведного. И дальше перед нами пример. Это Илья. И мы можем подумать, что Илья – это какой-то особый человек, это особо духовный человек, это пророк Божий. Да, он действительно пророк Божий. А вот насчет особости, послушайте 17 стих. «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Илья не был каким-то духовным гигантом. Мы знаем о его борениях, мы знаем о его сомнениях, мы знаем даже о его слабости. Но Илья был молитвенником. И вот не случайно Иаков, который тоже известен как молитвенник, Иаков, про которого говорили, что у него верблюжьи колени, то есть это колени затвердевшие, загрубевшие, потому что он стоял на молитве, он стоял на коленях в молитве. Так вот, не случайно, что он завершает это свое послание именно разговором о молитве. Он говорил об абсолютно практичном, о том, что связано с нашей земной жизнью, что определяет нашу земную повседневную жизнь. И Иаков просто не мог не сказать о молитве. Ну и дальше исповедь, покаяние. 19 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Это наставление, назидание, которое также обязательно должно быть в христианском сообществе. Кстати, иногда 20 стих понимают неправильно. Считают почему-то, что человек, обративший грешника с ложного пути на путь истины, этот человек покроет множество своих грехов. Однако в контексте это все же не так. Речь идет о его грехах, о грехах этого грешника. Давайте прочитаем еще раз 19 и 20 стихи. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот, то есть обративший, знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти». Это душа грешника, то есть душу от смерти мы спасаем, или точнее Бог спасает, Господь спасает через наши действия. Мы становимся инструментом в руках Божьих. «И покроет множество грехов». Опять-таки, это грехи того, кого через наши действия, через наше участие обратил Господь к себе. Послание Иакова, как мы с вами уже сказали, это невероятно практичное послание. И я молюсь о том, чтобы вы и дальше самостоятельно продолжали и его чтение, и его изучение, и, что самое главное, его применение. Потому что Иаков ведь пишет не для того только, чтобы мы читали и изучали. Иаков пишет для того, чтобы мы применяли, для того, чтобы мы возрастали в вере, для того, чтобы мы возрастали в общении с Богом. В следующий раз возвращаемся в Ветхий Завет и будем читать книгу пророка Иоиля. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.